Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
И сегодня в сочельник перед Рождеством Христовым мне хотелось бы посвятить наш разговор в очередной раз одному из важнейших в вашей жизни, Алексей Геннадьевич, занятий – родословию, генеалогии. Вот мы вспоминаем накануне этих рождественских дней генеалогию нашего Спасителя. В самом начале Евангелия от Матфея и у евангелиста Луки мы встречаем в двух вариантах, немного расходящихся друг с другом, родословие Христа. Перечисление, длинное перечисление и, может быть, скучное для большинства из тех, кто первый раз открывает Новый Завет, перечисление земных предков Спасителя. И когда человек читает эти списки, то у многих, наверное, возникает в первую очередь искушение сразу закрыть книгу и уже к ней не возвращаться больше, либо перелистать, пропустить вот эти скучные перечисления и перейти уже к чему-то более для себя интересному. Вот какое значение для современного человека, по-вашему, вообще имеет вот этот длинный список предков Христа, его родословие?
Ну, может быть, начать нам с того, какое значение это имело в прошлом, потому что с этого начиналось чтение Евангелия. Действительно, Евангелие от Матфея первое в числе четверо Евангелий. То есть с родословия Христа начиналось знакомство читателя с Евангелием. Во-вторых, в дореволюционной школе, там, где изучался закон Божий, требовалось от учащихся знание этого родословия Христа наизусть. Может быть, не всем это нравилось, но это было нормой. Родословие Христа, помещенное в Евангелии, служило своего рода образцом вообще для всех, кто хотел помнить, знать и помнить свои исторические корни. И вот здесь очень важно, что до революции в нашей стране традиция знания своих родовых корней была распространена во всех слоях общества, независимо от того, дворянская это семья или крестьянская. И более того, еще в советское время сотрудники нашего Уральского университета, филологи, фольклористы, встречаясь со стариками, жившими в уральских селах, поселках заводских, это было в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, записывали их воспоминания, вот что они помнят из своего детства. И очень многие рассказывали, как их дедушки, это была прерогатива старших в роду, дедушек, как правило, как они учили их знать свою породу, как тогда говорили. То есть вот кто были предки. Как правило, от 5 до 7 поколений надо было знать, помнить. Вот отец, дед, прадед, прапрадед. И вот это очень важно, что эта традиция была во всех слоях общества. Это было частью общей культуры семьи, знание по именам своих предков. Потом, после всего, что в нашей стране, нашему народу довелось пережить, это испытания в годы революции, гражданской войны, коллективизации, массовые политические репрессии, эта культура в значительной мере была утрачена, потому что прервалась вот эта вот связь, вот этот механизм передачи, трансляции родовой памяти был нарушен, потому что просто опасно было иногда рассказывать, кто были дедушки, бабушки, развешивать портреты на стене, как это было тоже
наоборот,
в традиции
скрывали.
Многих семей, скрывали, уничтожали документы. И когда на протяжении 2-3 поколений вот эта традиция была прервана, то вот мы как раз оказались вот в этой самой зоне беспамятства, из которой мы сейчас мучительно пытаемся выйти.
Ну вот все-таки родословие Христа, вот какое значение для современного человека может иметь? Вот почему нам должно быть вообще это все интересно, весь этот длинный список имен?
Ну, во-первых, это часть Евангелия, хотя бы поэтому. Во-вторых, Евангелие с этого начинается, и я думаю, что это тоже не случайно, это глубоко символично. Это показывает, говорит нам о том, насколько важно ощущать свою связь, свою преемственность с предками, насколько это важно. И я думаю, что это имеет огромное воспитательное значение на самом деле. И не случайно раньше в семьях этому уделялось такое внимание, чтобы помнили, кто были предки, чтобы испытывали к ним благодарную память, чтобы не разрушались вот эти связи, вертикальные родовые связи, эти традиции семейные, потому что это все на самом деле укрепляет семью. Вот мы сейчас это наблюдаем, слабость семьи современной, когда можно сойтись и разойтись как-то без особых последствий, когда мы не помним, как звали предков, когда мы не дорожим сохранившимися семейными реликвиями, семейными иногда легендами и преданиями, а это все важно на самом деле. И вот тот кризис, в котором сейчас находится наше общество, и в том числе важнейшая ячейка общества – семья, это как раз результат вот такого пренебрежительного отношения к родовой памяти.
Ну вот у людей часто возникает вопрос, почему родословная Христа фактически является родословной Иосифа, который не являлся биологическим отцом Иисуса. Мы знаем, что он родился от Духа Святого, и поэтому люди недоумевают, почему это имеет значение вообще, родословная Иосифа, и приводит нас к рождению Спасителя. Какая тут связь существует?
Я думаю, тут важна не биологическая связь, а связь духовная, потому что мы, читая Евангелие, конечно же, обращаем внимание, сколько там, буквально каждому стиху евангельского текста, дается ссылок и на Ветхий, и на Новый Завет. И вот эта вот внутренняя связь всего со всем, она очень важна. Я думаю, что вот эта связь родословная является в какой-то мере отражением вот этой вот связи текстов внутри Ветхого и Нового Завета.
Ну и потом, наверное, социальное отцовство вот в те времена на Древнем Востоке, там же был так называемый левератный брак, и ребенок, рожденный от старшего брата, если младший умер уже, и старший женился на его вдове, считался сыном вот этого умершего. И даже в родословии мне встречались такие версии, что вот эти расхождения в разных родословных Христа, они связаны именно вот с этим. То есть в одной родословной указывается биологический отец, а в другой вот социальный, что называется, отец.
Я думаю, что здесь историческая составляющая, наверное, тоже важна. Хотя здесь есть некоторая опасность. Вот есть люди, которые увлекаются такого рода поисками всякого рода подтверждений с помощью документов, исторической действительности, того, о чем мы читаем в Евангелии, в Библии. Мне кажется, что в любом случае, наверное, здесь важнее вот эта вот духовная составляющая.
Вы уже говорили, Алексей Геннадьевич, о том, что традиция знания своих корней, своих предков была прервана исторически. И вот сейчас она в какой-то степени начинает возрождаться. Хотя вот я вчера, готовясь к передаче, заходила в интернет, и когда набираешь слово «зачем знать свою родословную» или слово там «родословная», то в первую очередь первые там 10-15 ссылок идет на сайты, посвященные кошкам, собакам, отнюдь не людям. То есть почему-то для многих людей на первом месте стоит знание родословной своей кошки или собаки. То есть это, в общем, считается важным действительно, и доказывается необходимость знания родословной своего питомца. Почему это важно? Но вот сайтов, которые помогали бы людям искать своих предков, не так уж много. Есть какие-то сайты, которые вызывают некоторое недоумение, смущение. Вот, например, сайт «Составь свою родословную онлайн», который предлагается в течение 3 минут составить свою родословную, то есть ввести имя, фамилию, возраст, где родился, и вроде бы тебе тут же могут предложить уже какие-то варианты, только нужно послать куда-то свой телефон. Я побоялась, честно говоря, это сделать, потому что знаю, что в интернете это часто кончается тем, что с твоего счета снимают огромную сумму, и ты остаешься, в общем-то, ни с чем, хотя сайт сделан очень красиво. Вот какими действительно материалами должен пользоваться человек, который вот столкнулся с тем, что он дальше там второго колена ничего не знает о своей семье. Как ему действовать?
Ну, вот, может быть, сначала предварительно несколько слов хочется сказать о понятиях. Есть некоторая разница в словоупотреблении, в словах «родословие» и «родословное». «Родословное» действительно это очень часто, особенно в последнее время, используется для животных. Говорят о родословной кошке, собаке и так далее. А вот слово «родословие», оно более применимо к человеку. Поэтому я думаю, что вот можно попробовать такой эксперимент провести, набрать в интернете «родословное» и «родословие». Может быть, таким образом эта разница. Хотя в восприятии многих наших современников уже эти слова, они вроде бы идентичны. На самом деле, конечно, это не совсем так. А что касается вот этого сайта, на который, может быть, действительно заходить небезопасно, наверное, правильно вы сделали, что поостереглись, потому что уж слишком в данном случае очевидна вот эта приманка, без особых трудов и затрат за 3 минуты, это, знаете, так, по щучьему велению, получить то, на те знания, на добывание которых уходят иногда многие месяцы и годы. Да. Это тяжелый, кропотливый труд, огромный объем материалов надо просмотреть, проработать. Это работа квалифицированная. И не знаю, конечно, я не берусь так вот сходу судить. Может быть, действительно этим занимаются добросовестные люди, но все-таки вот есть подозрение, что это какое-то мошенничество. Тем более ведь мы же знаем, что спрос рождает предложение, и в условиях возрастающего спроса все больше людей хотят знать свое историческое прошлое, свои родовые корни. Находятся, конечно, люди, которые готовы этим воспользоваться, находятся, как всегда в таких случаях, мошенники. Поэтому здесь надо, в общем, наверное, тоже проявлять осторожность. А что касается того, как добываются эти знания? Во-первых, есть объективные условия для того, чтобы знать свое историческое прошлое. Вот я в свое время с этим столкнулся, когда стал интересоваться, а кто были мои предки. Это случилось более 20 лет тому назад. И я к тому времени был уже сформировавшийся историк, исследователь, много лет работал в архивах. Но когда я пришел в архив с целью что-то узнать о своих предках, я поразился, как много информации хранят наши архивы о нашем родовом прошлом. Причем у меня практически чисто крестьянское родословие и по маминой, и по папиной линии. И оказывается, все это в архивах хранится. Хотя на самом деле, конечно, может быть, просто вот у меня такой случай непоказательный. Надо сразу же сказать, что материалы по уральским моим предкам, конечно, сохранились намного лучше, чем по тем, которые жили далеко за пределами Урала, в европейской России. Там хуже сохранность материалов часто бывает архивных. Особенно там, где, скажем, были войны, какие-то вот такие вот социальные большие потрясения, катастрофы. Макулатурные кампании проходились, когда списывали в архивах то, что надо было хранить. Или когда не везде архивы вовремя успели принять после закрытия, скажем, храмов, церквей, те материалы, документы, которые хранились там. Это все приводило к утрате информации, очень важной для нас сегодня информации. Вот. Но на самом деле, конечно, надо обращаться в архивы. Другое дело, что начинать надо не с этого, конечно. А начинать надо, как всегда, с себя. Это самый хороший принцип. Начинать с себя, в данном случае со своей семьи, с того, что сохранила семейная родовая память. Во-первых, опросить всех близких и дальних родственников, которые в пределах досягаемости, особенно старших в роду, кто что помнит, как звали дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, имена, отчества, где жили, это очень важно, прихожанами какого храма были, если это известно, если это тоже помнится. Надо привести в порядок домашний архив. Посмотреть, разобрать старые фотографии, старые письма, какие-то другие документы хранятся. Это могут быть старые паспорта, трудовые книжки, грамоты и благодарности, наградные листы и так далее. Это все очень важные источники информации. Ну, например, о чем может наградной лист свидетельствовать? О том, где человек работал, где трудился. А значит, можно выйти в архиве на фондообразователь, то есть на документы того учреждения, где человек работал, и собрать материалы по его биографии, для восстановления его биографии. То есть вот надо начать с такой ревизии семейной памяти. А уже после этого, когда вы лучше себе будете представлять, как звали предков в 4-5, может быть, поколениях, где они проживали, вот уже после этого можно идти в архив, пытаться найти документы, которые сохранились, прежде всего материалы гражданского и церковного учета, метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки, и находить там своих предков.
Ну вот вы немножко, мне кажется, могли напугать наших радиослушателей, когда сказали, что это кропотливый труд, который может занять многие годы. Я знаю, что вы же в библиотеке Белинского по этой теме читаете, лекции, беседы проводите и, наверное, общаетесь по этому поводу с людьми. Так вот, как часто людям удается все-таки узнать свое родословие не в течение долгих лет, а в течение все-таки какого-то небольшого времени? Есть такие прецеденты?
Конечно, есть. Дело в том, что вот мы уже заговаривали о том, что в последнее время восстанавливается вот этот интерес к своему родовому прошлому. В течение уже, я думаю, более чем 20 лет этот процесс мы наблюдаем. Мне кажется, что он расширяется и углубляется. И, в частности, у нас в Екатеринбурге есть два общества. Одно называется Уральское генеалогическое общество. Оно было создано в 1991 году. В этом году оно отметит свое 20-летие. И в 1995 году на основе первого общества генеалогического возникло Уральское историко-родословное общество. Вот членами этих двух обществ в общей сложности состоят где-то, наверное, сейчас около 300 человек, которые как раз занимаются, очень серьезно занимаются изучением истории своей родовой, истории своей семьи. И не только. Например, члены историко-родословного общества ведут большую поисковую работу в архивах, причем не только у нас, в нашем городе, в Екатеринбурге, в центральных архивах, в архивах других областей, Перми, Тобольска и так далее. И ими собраны огромные по объему своему материалы информационные, к которым можно обращаться. И есть уже немалое количество составленных родословий. И может оказаться так, что действительно человеку повезет, что история того рода, к которому он принадлежит, на сегодня хорошо изучена. Поэтому вот надо просто проявить интерес.
То есть ему нужно найти только свое место, да?
Надо найти, да, надо привязать свою веточку рода к тому древу, которое уже исследовано. И тогда может получиться так, что он моментально получит приращение знаний там на 10, может быть, 12, 15, иногда даже более поколений вглубь истории. Но это может быть действительно нечастый случай, хотя такого рода случаи мне известны. Чаще все-таки приходится самому очень серьезно потрудиться, либо можно родословие заказать, чтобы сделали специалисты, люди, которые готовы к такого рода занятиям, к такого рода работе, и получить родословие, но это будет стоить определенных денег.
Но чаще всего сейчас, наверное, интересуются своим родословием люди, которые надеются найти какие-то дворянские или, может быть, аристократические корни. Наверное, люди вот с таким, как у вас, происхождением крестьянским, у них меньше стимулов каких-то. Ну, что тут интересного? Ну, крестьяне и крестьяне, там, мещане, купцы, еще кто-то.
Вы знаете, все люди разные. Вот мое убеждение, что все люди разные, все люди по-разному устроены, поэтому у каждого свои мотивы и свои стимулы. Кого-то вдохновляет, да, вот именно это, то есть найти свои какие-то дворянские корни, свою голубую кровь выявить, подтвердить. Более того, даже есть такие случаи, когда человек не просто заказывает родословие, а говорит, вот, что бы ему хотелось там видеть, чтобы его выведели на какую-то там дворянскую или княжескую ветвь какого-то рода. Но мне кажется, что, во-первых, таких случаев все-таки относительно немного. Вот. Во-вторых, такого рода истории, они плохо характеризуют как заказчика, так и исполнителя. Потому что добросовестный генеалог никогда не возьмется за такого рода неблагодарный труд. Все-таки больше людей, которые искренне хотят знать, что было до них, кто были их предки, как их звали по именам, чем они занимались, какой вклад они внесли в историю. Потому что ведь в историю вносили вклад не только дворяне и князья, не только люди, которые были в обществе на виду, но и крестьяне, и рабочие уральских заводов, и простые священные церковнослужители, и горожане, мещане и купцы, которые, скажем, вели торговлю, развивали промышленность и связи между людьми. И на самом деле, вот что самое главное – найти свое место в истории таким образом, обрести свое место в истории, установить его через судьбы своих предков. Поэтому мне кажется, что не так важно, кем были предки, как важно просто знать о них как можно больше, хранить благодарную память. Потому что ведь важно, что это ваши предки, что вы их потомок, что они были до вас, что они дали вам жизнь. И вот в этом, мне кажется, очень еще это имеет большое воспитательное значение, потому что человек, проявляющий вот такую благодарность своим предкам, он вправе рассчитывать на благодарность своих потомков. Поэтому никакое доброе дело не проходит напрасно, и человек, которого так скрупулезно разыскивает судьбы, устанавливает судьбы, биографии своих предков, он таким образом формирует, может быть, невольно, отношение к себе своих детей и своих внуков. Они видят, как это важно, они относятся к этому с уважением, и вот это на самом деле все укрепляет семью. Вот семья, которая проявляет интерес к своему прошлому, такой семьи, конечно же, есть будущее.
А психологически что дает человеку знание своих корней? Как это ему может помочь в повседневной жизни, в психологическом смысле, в духовном смысле? Потому что есть такое представление, что чем дальше человек углубляется психологически в свое прошлое, тем меньше он связан с настоящим и с будущим, что он теряет что-то. Но у человека время ведь не резиновое, а 24 часа в сутках. Вот человек углубляется туда, тратит на это время, думает об этом очень много и теряет какие-то связи с настоящим. Он весь погружается в прошлое, он либо ностальгирует, либо что-то ищет, пытается найти какую-то опору в этом прошлом, и в результате может потерять ее в настоящем, может потерять связи вот с тем, что происходит сейчас, может упустить что-то вот в настоящий момент.
Мне кажется, здесь, как и во всем остальном, нужна мера. И не надо, может быть, делать выбор в пользу чего-то одного за счет чего-то другого. Такой в разумных пределах интерес к прошлому очень важен. И мне кажется, что знание истории своей семьи, своих предков, оно дает определенную опору, дополнительную, какую-то почву, ощущение почвы под ногами, что мы не случайно в этом мире, что на этой земле жили и трудились наши предки. А может быть, и не на этой земле, а где-то на другой. Тогда где? Далее, это, мне кажется, вот сейчас это очень важно. Мы наблюдаем, что как-то нарастает нетерпимость в нашем обществе. Причем она может быть, и это может быть религиозная нетерпимость, этническая нетерпимость, ксенофобия, как сейчас говорят. И когда человек погружается в свои родовые корни, может оказаться, что его предки были представителями разных народов, разных этносов. После этого может возникнуть какой-то у человека дополнительный интерес к культурам других народов, других стран, когда окажется, что среди ваших предков, скажем, есть этнические поляки, немцы, шведы, татары, башкиры. И это все тоже, я думаю, что может повести к оздоровлению нашего общества. Вообще это расширяет очень сильно кругозор человека на самом деле. Человек должен, помимо какого-то своего основного занятия, ну, человек, занимающийся бизнесом, предположим, он должен как-то вот этот круг все-таки размыкать, выходить на какие-то более широкие вопросы культуры, в том числе исторические какие-то проблемы. И знание истории своей семьи может человеку очень сильно в этом помочь. Ну и главное, конечно, это вот укрепление семьи, то, о чем я уже говорил. Мне кажется, что вот это очень важно, и это настолько важно, что стоит этим заниматься. Чем бы вы в жизни помимо этого не занимались?
Хорошо, если человек, отыскивая своих предков и составляя свою родословную, находит какие-то для себя вдохновляющие примеры. Но бывает ведь, наверное, так, что, углубляясь в прошлое, человек видит среди своих предков, может быть, преступников, может быть, людей с не очень, так скажем, красивой судьбой, может быть, не знаю, предателей, убийц, еще кого-то, самоубийц. И особенно для православного человека это может оказаться, наоборот, даже психологически очень тяжелыми какими-то, может оказаться, открытиями. То есть он почувствует какой-то груз грехов своих предков, которые на него давят, и генетически давят, и духовно давят, и вынуждают его к каким-то поступкам, о которых он, может быть, и не ведал, что совершает это именно под влиянием вот то ли какой-то нехорошей генетики, то ли какой-то наследственности духовной и так далее. То есть это может грузом каким-то непосильным стать для человека.
Я вспоминаю, что в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова диалог Ишоа Ганоцри и Понтия Пилата, где Понтий Пилат говорит в ответ на реплику Ишоа, что трусость не один из самых страшных грехов, а самый, может быть, страшный грех. Вот это проявление трусости, я считаю, нежелание знать, что было на самом деле. Если человек слаб, значит, надо как-то внутренне духовно укрепляться. И мне кажется, что вот знание истории в полном объеме, причем это касается не только отдельного человека, отдельной семьи, например, это касается истории отдельных стран и государств. Если государство хочет помнить только свои славные какие-то страницы, славные традиции, только победы, оно не прочно, это государство на самом деле. Сильное государство должно помнить все. И победы, и поражения, и славные страницы, и позорные страницы своей истории. Чтобы это не возвращалось, чтобы это не повторялось. Почему важно для человека знать, что было до него на самом деле во всей полноте? Особенно для человека верующего. Если вы открываете, что среди ваших предков были люди, которые прожили жизнь недостойно, совершили какие-то подлые поступки, какие-то преступления, вы можете молиться за них, за прощение им этих грехов, и таким образом оказать какое-то свое влияние, облегчить их судьбу дальнейшую в жизни, после жизни. И мне кажется, что вот здесь как раз очень важно это объяснять, потому что просто уходить от этого, это не решает проблемы. От того, что мы не знаем, что было там до нас на самом деле, нам легче не будет. Больше того, мы берем таким образом на себя дополнительную ответственность, потому что мы не даем возможности своим детям, своим внукам, может быть, что-то узнать и что-то помнить. Потому что очень часто, ведь каждый из нас – это своего рода звено в цепи, вот этой исторической цепи наследования. Потому что были звенья до нас, будут звенья наши дети, наши внуки и правнуки, которые после нас. И каждое звено несет в себе какую-то вот такую морально-нравственную ответственность за знание того, что было до нас, и за передачу этих знаний, за трансляцию их последующим поколениям. И мне кажется, вот здесь просто каждый должен исполнить свой долг. Поэтому вот когда мне такого рода вопросы задают, я как-то в меру своего разумения, понимания этой проблемы стараюсь объяснять, что очень важно, что не надо бояться. Не надо бояться. Надо сделать над собой это усилие, надо этот страх в себе перебороть, преодолеть, и после этого сразу всем станет легче. И, кстати сказать, это повысит самоуважение человека, что он в себе это преодолел, что он помнит всех своих предков, а мы должны помнить их всех, сколько их ни есть, знать о них, помнить их, потому что они были, потому что они дали нам жизнь. А за их грехи, ну что же, верующий человек должен молиться.
Но ведь в родословии Христа, кстати, тоже мы встречаем не только святых людей.
Да, там не одни только были ангелы, там были люди, скажем так, не вполне однозначные. Даже вот вспомнить того же царя Давида, который совершал, скажем прямо, неблаговидные порой поступки. И об этом в Библии прямо сказано, это не скрывается. Вот. Но для верующего человека это все очень серьезная информация к размышлению и к серьезным выводам для себя. Поэтому надо знать то, что было на самом деле, каково бы это прошлое ни было. Это важно для нас.
Алексей Геннадьевич, вот в заключение еще такой вопрос. Каким образом отличается подход к составлению родословий вот в те времена, во времена Христа и до Христа, на Древнем Востоке и в нынешние времена? Потому что я знаю, иногда у женщин такое даже обида такая возникает, когда читаешь это родословие, ну как так вот? Авраам родил Исаак. Ну что это такое? Там мужчины сплошные рожают, а где вообще женщины? Почему они никак не участвуют? Только несколько имен буквально женских упоминается. Остальные вроде как не имеют значения, а рожали-то все-таки они. Почему такая несправедливость была тогда и как сейчас с этим дело обстоит?
Так сложилось исторически. Вот когда возникают государства, первое государство, это было, происходило уже в условиях патриархата. То есть когда по мужской линии шло и наследование имущества, и там передача каких-то семейных традиций, имени, родового имени. Все это шло по мужской линии. Отсюда важно было помнить, кто были твои предки, именно мужчины. Поэтому женщина отодвигалась в сторону, оказывалась в тени. И мы, кстати, с этим будем сталкиваться. Вот каждый из нас, кто захочет узнать историю своей семьи, скажем, в 18-м, в 17 веке, обязательно с этим столкнется. В материалах учета, как правило, учитываются мужчины. Даже вот ревизские сказки первые, там только мужчины. В третьей ревизии упоминаются женщины, и это очень важно, это очень здорово, потому что это дает возможность, открываются новые родовые линии женские. Поэтому, ну вот такова история. Я думаю, что в последнее время, кстати, ситуация меняется, и женщина, это правильно, она занимает свое достойное место в жизни. Это сказывается и на информационном уровне. Я думаю, что мы должны всеми силами просто вот исправлять эту историческую несправедливость, потому что действительно женщина играла настолько значительную роль в жизни общества, что то, что так слабо женщины отражены на страницах исторических документов, это, конечно, величайшая несправедливость. Надо как-то с этим бороться.
Ну а сейчас возможно составлять родословие, в котором и женщина, и мужчина будут рядом, муж, жена, отец, мать,
так родословие дед, составляется, бабушка. То есть если мы составляем так называемое нисходящее родословие, то есть берем какого-то далекого своего предка и показываем его потомков, то чаще женщина там указываются, дочери, внучки и так далее. Но выходя замуж, образуется новая семья, и женщина, она переходит в другой род. И дальше, по условиям составления родословий, она уже включается, ее потомки, ее супруга, включаются в родословие другого рода. Но если вы хотите в своем родословии отразить всех потомков какого-то человека, то включаются абсолютно все люди, в том числе потомки дочерей, внучек, правнучек и так далее. Вот это полное такое смешанное женско-мужское родословие. То есть здесь все зависит от того, какую задачу вы решаете, в какой полноте вы хотите представить своих предков или потомков какого-то человека.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о значении родословия в нашей жизни, в современной жизни. И я разговаривала с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным. С наступающим вас Рождеством и ждем вас еще у нас в студии.
С наступающим Рождеством вас и наших слушателей.